Михаил Михайлович Зощенко. Перед восходом солнца. Собрание сочинений в трех томах. Том 3. Ленинград. Художественная литература. 1987 год.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Предисловие. Эту книгу я задумал очень давно, сразу после того, как выпустил в свет мою возвращенную молодость. Почти 10 лет я собирал материалы для этой новой книги и выжидал спокойного года, чтобы в тиши моего кабинета засесть за работу. Но этого не случилось. Напротив, немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. И звездкой кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. Я поражаюсь, как случилось, что они сохранились. Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда. Я взял с собой 20 тяжелых тетрадей. Чтобы убавить их вес, я оторвал клинкоровые переплеты, и все же они весили около 8 килограммов из 12 килограммов багажа, принятого самолетом. И был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог. Однако любовь к литературе восторжествовала, я примирился с моей несчастной участью. В черном рваном портфеле я привез мои рукописи в Среднюю Азию, в благословенный отныне город Алма-Ата. Весь год я был занят здесь писанием различных сценариев на темы, нужные в дни Великой Отечественной войны. Привезенный же материал я держал в деревянной кушетке, на которой спал. По временам я поднимал верх моей кушетки. Там, на фанерном дне, покоились 20 моих тетрадей рядом с мешком сухарей, которые я заготовил по ленинградской привычке. Я перелистывал эти тетради, горько сожалею, что не пришло время приняться за эту работу, столь, казалось, ненужную сейчас, столь отдаленную от войны, от грохота пушек и визга снарядов. «Ничего», — говорил я сам себе, — «тотчас по окончании войны я примусь за эту работу». Я снова укладывал мои тетради на дно кушетки и, лежа на ней, прикидывал в своем уме, когда, по-моему, может закончиться война. Выходило, что не очень скоро. Но когда, вот этого я установить не решался. Однако почему же не пришло время взяться за эту мою работу, как-то подумал я. Ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания. Моя работа опровергает философию фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимые беды, что человеческое счастье в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации. Ведь об этом более интересно прочитать сейчас, чем когда-либо в дальнейшем. В августе 1942 года я положил мои рукописи на стол и, не дожидаясь окончания войны, приступил к работе. Пролог. За доброе желание к игре прощается актеру исполнение. 10 лет назад я написал мою повесть под названием «Возвращенная молодость». Это была обыкновенная повесть из тех, которые во множестве пишутся писателями, но к ней были приложены комментарии, этюды физиологического характера. Эти этюды объясняли поведение героев повести и давали читателю некоторые сведения по физиологии и психологии человека. Я не писал «Возвращенную молодость» для людей науки, тем не менее, именно они отнеслись к моей работе с особым вниманием. Было много диспутов, происходили споры. Я услышал много колкостей, но были сказаны и приветливые слова. Меня смутило, что ученые так серьезно и горячо со мной спорили. «Значит, не я много знаю», — подумал я, — «а наука, видимо, не в достаточной мере коснулась тех вопросов, какие я в силу своей неопытности имел смелость затронуть». Так или иначе, ученые разговаривали со мной почти как с равным. И я даже стал получать повестки на заседание в Институт мозга, а Иван Петрович Павлов пригласил меня на свои среды. Но я, повторяю, не писал свое сочинение для науки. Это было литературное произведение, и научный материал был только лишь составной частью. Меня всегда поражало. Художник, прежде чем нарисовать человеческое тело, должен в обязательном порядке изучить анатомию. Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении, а писатель, в ведении которого больше, чем человеческое тело, его психика, его сознание, не часто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться. И, поучившись, поделился этим с читателем. Таким образом возникла возвращенная молодость. Сейчас, когда прошло 10 лет, я отлично вижу дефекты моей книги. Она была неполной и однобокой, и, вероятно, за это меня следовало больше бронить, чем меня бронили. Осенью 1934 года я познакомился с одним замечательным физиологом, Спиранским. Когда речь зашла о моей работе, этот физиолог сказал: «Я предпочитаю ваши обычные рассказы, но я признаю, что то, о чем вы пишете, следует писать. Изучать сознание есть дело не только ученого. Я подозреваю, что пока это еще в большей степени дело писателя, чем ученого. Я физиолог, и потому не боюсь это сказать». Я ответил ему: «Я тоже так думаю. Область сознания, область высшей психической деятельности больше принадлежит нам, чем вам. Поведение человека можно и должно изучать с помощью собаки и ланцета, однако у человека и у собаки иногда возникают фантазии, которые необычайным образом меняют силу ощущения даже при одном и том же раздражителе. И тут иной раз нужен разговор с собакой для того, чтобы разобраться во всей сложности ее фантазии. А разговор с собакой — это уже целиком наша область». Улыбнувшись, ученый сказал: «Вы отчасти правы. Соотношение часто не одинаково между силой раздражения и ответом, тем более в сфере ощущения, но если вы претендуете на эту область, то именно здесь вы и встретитесь с нами». Прошло несколько лет после этого разговора. Узнав, что я подготовляю новую книгу, физиолог попросил меня рассказать об этой работе. Я сказал: «Вкратце, эта книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым. Это будет трактат или роман, это будет литературное произведение. Наука войдет в него, как иной раз в роман входит история. Снова будут комментарии? Нет. Это будет нечто целое. Подобно тому, как пушка и снаряд могут быть одним целым. Стало быть, эта работа будет о вас. Полкниги будет занята моей особой. Не скрою от вас, меня это весьма смущает. Вы будете рассказывать о своей жизни? Нет, хуже. Я буду говорить о вещах, о которых не совсем принято говорить в романах. Меня утешает то, что речь будет идти о моих молодых годах. Это все равно, что говорить об умершем. До какого же возраста вы берете себя в вашу книгу? Примерно до 30 лет. Может быть, есть резон прикинуть еще лет 15? Тогда книга будет полней о всей вашей жизни». «Нет», — сказал я. «С 30 лет я стал совсем другим человеком, уже негодным в объекты моего сочинения». «Разве произошла такая перемена?» «Это даже нельзя назвать переменой. Возникла совсем иная жизнь, вовсе не похожая на то, что было». «Но каким образом? Это был психоанализ, Фрейд?» «Вовсе нет. Это был Павлов. Я пользовался его принципом. Это была его идея. А что сами вы сделали? Я сделал, в сущности, простую вещь. Я убрал то, что мне мешало. Неверные условные рефлексы, ошибочно возникшие в моем сознании. Я уничтожил ложную связь между ними. Я разорвал временные связи, как называл их Павлов. Каким образом? В то время я не полностью продумал мои материалы и поэтому затруднился ответить на этот вопрос. Но о принципе рассказал, правда, весьма туманно. Задумавшись, ученый ответил: «Пишите, только ничего не обещайте людям». Я сказал: «Я буду осторожен. Я пообещаю только то, что получил сам, и только тем людям, которые имеют свойства, близкие к моим». Рассмеявшись, ученый сказал: «Это немного, и это правильно. Философия Толстого, например, была полезна только ему и никому больше». Я ответил: «Философия Толстого была религия, а не наука. Это была вера, которая ему помогала. Я же далек от религии. Я говорю не о вере и не о философской системе. Я говорю о железных формулах, проверенных великим ученым. Моя же роль скромна в этом деле. Я на практике человеческой жизни проверил эти формулы и соединил то, что, казалось, не соединялось». Я расстался с ученым и с тех пор больше его не видел. Вероятно, он решил, что я забросил мою книгу, не справившись с ней. Но я, как уже доложено вам, выжидал спокойного года. Этого не случилось. Очень жаль. Под грохот пушек я пишу значительно хуже. Красивость, несомненно, будет снижена. Душевные волнения поколеблют стиль. Тревоги погасят знания. Нервность воспримется как торопливость. В этом усмотрится небрежность к науке, непочтительность к ученому миру. Ученый, где речь неучтивой, увидишь мою. Сотри ее, я позволенье даю. Пусть просвещенный читатель простит мои прегрешения. Я несчастен и не знаю почему. О горе! Бежать от блеска солнца и услады искать в тюрьме при свете ночника. Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски. Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской. В детском возрасте я ничего подобного не испытывал. Но уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнений. Я стремился к людям. Меня радовала жизнь. Я искал друзей, любви, счастливых встреч. Но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускнело в моих руках. Хандра преследовала меня на каждом шагу. Я был несчастен, не зная почему. Но мне было 18 лет, и я нашел объяснение. «Мир ужасен», — подумал я. «Люди пошлы, их поступки комичны. Я не баран из этого стада». Над письменным столом я повесил четверостишие из Софокла. «Высший дар нерожденным быть. Если ж свет ты увидел дня, о, обратной стезей скорей в лоно вернись, родное небытия». Конечно, я знал, что бывают иные взгляды, радостные, даже восторженные, но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных. Все, что я видел вокруг себя, укрепляло мое воззрение. Поэты писали грустные стихи и гордились своей тоской. Пришла тоска, моя владычица, моя седая госпожа, бубнил я какие-то строчки, не помню, какого автора. Мои любимые философы почтительно отзывались о меланхолии. Меланхолики обладают чувством возвышенного, писал Кант. А Аристотель считал, что меланхолический склад души помогает глубокомыслию и сопровождает гения. Но не только поэты и философы подбрасывали дрова в мой тусклый костер. Удивительно сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека. В моей среде уважались люди задумчивые, меланхоличные и даже как бы отрешенные от жизни. Недавно, перелистывая дневник Брюсова, я нашел такие строчки. «Хорош Ярошенко, милый человек, чужд жизни». Короче говоря, я стал считать, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного, рожденного в дворянской среде, из которой я был родом. Значит, меланхолия, думал я, есть мое нормальное состояние, а тоска и некоторое отвращение к жизни — свойство моего ума, и, видимо, не только моего ума, видимо, всякого ума, всякого сознания, которое стремится быть выше сознания животного. Очень печально, если это так, но это, вероятно, так. В природе побеждают грубые ткани, торжествуют грубые чувства, примитивные мысли. Все, что истончилось, погибает. Так я думал в свои 18 лет, и не скрою от вас, что я так думал и значительно позже. Но я ошибался, и теперь счастлив сообщить вам об этой моей ужасной ошибке. Эта ошибка мне тогда чуть не стоила жизни. Я хотел умереть, так как не видел иного исхода. Осенью 1914 года началась мировая война, и я, бросив университет, ушел в армию, чтобы на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину. Однако на войне я почти перестал испытывать тоску. Она бывала по временам, но вскоре проходила. И я на войне впервые почувствовал себя почти счастливым. Я подумал, отчего это так? И пришел к мысли, что здесь я нашел прекрасных товарищей, и вот почему перестал хандрить. Это было логично. Я служил в Мингрельском полку Кавказской гренадерской дивизии. Мы очень дружно жили, и солдаты, и офицеры. Впрочем, может быть, тогда мне так казалось. В 19 лет я был уже поручиком. В 20 лет имел 5 орденов и был представлен в капитаны. Но это не означало, что я был герой. Это означало, что 2 года подряд я был на позициях. Я участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами, испортил сердце. Тем не менее, радостное мое состояние почти не исчезало. В начале революции я вернулся в Петроград. Я не испытывал никакой тоски по прошлому. Напротив, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. Я хотел, чтобы вокруг меня были здоровые, цветущие люди, а не такие, как я сам, склонные к хандре, меланхолии и грусти. Никаких так называемых социальных расхождений я не испытывал. Тем не менее, я стал по-прежнему испытывать тоску. Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит. Я уехал в Архангельск, потом на Ледовитый океан, в Мезень, потом вернулся в Петроград, уехал в Новгород, в Псков, затем в Смоленскую губернию, в город Красный, снова вернулся в Петроград. Хандра следовала за мной по пятам. За 3 года я переменил 12 городов и 10 профессий. Я был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство. Полгода я снова провел на фронте в Красной армии под Нарвой и Ямбургом. Но сердце было испорчено газами, и я должен был подумать о новой профессии. В 1921 году я стал писать рассказы. Моя жизнь сильно изменилась от того, что я стал писателем, но хандра осталась прежней. Впрочем, она все чаще стала посещать меня. Тогда я обратился к врачам. Кроме хандры, у меня было что-то с сердцем, что-то с желудком и что-то с печенью. Врачи взялись за меня энергично. От трех моих болезней они стали меня лечить пилюлями и водой, главным образом водой вовнутрь и снаружи. Хандру же было решено изгонять комбинированным ударом сразу со всех четырех сторон, во фланги, в тыл и лоб, путешествиями, морскими купаниями, душем Шарко и развлечениями, столь нужными в моем молодом возрасте. Два раза в год я стал выезжать на курорты, в Ялту, в Кисловодск, в Сочи и в другие благословенные места. В Сочи я познакомился с одним человеком, у которого тоска была значительно больше моей. Минимум два раза в год его вынимали из петли, в которую он влезал от того, что его мучила беспричинная тоска. С чувством величайшего почтения я стал беседовать с этим человеком. Я предполагал увидеть мудрость, ум, переполненный знаниями, и скорбную улыбку гения, который должен уживаться на нашей бренной земле. Ничего подобного я не увидел. Это был недалекий человек, необразованный и даже без тени просвещения. За всю свою жизнь он прочитал не более двух книг, и кроме денег, еды и баб он ничем другим не интересовался. Передо мной был самый заурядный человек с пошлыми мыслями и с тупыми желаниями. Я не сразу даже понял, что это так. Сначала мне показалось, что в комнате накурено или барометр упал, предвещает бурю. Как-то мне было не по себе, когда я с ним разговаривал. Потом смотрю, просто дурак. Просто дубина, с которым больше трех минут нельзя разговаривать. Моя философская система дала трещину. Я понял, что дело не только в высоком сознании, но в чем же тогда, я не знал. С величайшим смирением я отдался в руки врачей. За два года я съел полтонны порошков и пилюль. Я безропотно пил всякую мерзость, от которой меня тошнило. Я позволил себя колоть, просвечивать и сажать в ванны. Однако лечение успеха не имело. И даже вскоре дошло до того, что знакомые перестали узнавать меня на улице. Я безумно похудел. Я был как скелет, обтянутый кожей. Все время ужасно мерз, руки у меня дрожали. А желтизна моей кожи изумляла даже врачей. Они стали подозревать, что у меня ипохондрия в такой степени, когда процедуры излишни, нужны гипноз и клиника. Одному из врачей удалось меня усыпить. Усыпив, он стал внушать мне, что я напрасно хандрю и тоскую, что в мире все прекрасно и нет причин для огорчения. Два дня я чувствовал себя бодрей. Потом мне стало значительно хуже, чем раньше. Я почти перестал выходить из дому. Каждый новый день был мне в тягость. День приходил, день уходил, шли годы, я их не считал, я мнил из память потерял о переменах на земле. Я еле передвигался по улице, задыхаясь от сердечных припадков и от боли в печени. На курорты я перестал ездить, вернее, я приезжал и, промаявшись там 2-3 дня, снова возвращался домой еще в более страшной тоске, чем приехал. Тогда я обратился к книгам. Я был молодым писателем, мне было всего 27 лет. Естественно, что я обратился к моим великим товарищам, к писателям, музыкантам. Я хотел узнать, не было ли чего подобного с ними, не было ли у них тоски вроде моей, а если было, то по каким причинам это у них возникало, по их мнению, и как они поступали, чтобы этого у них не было. И тогда я стал выписывать все, что относилось к хандре. Я стал выписывать без особого учета и мотивировок, однако я старался брать то, что было характерно для человека, то, что повторялось в его жизни, то, что не казалось случайностью, минутным воображением, вспышкой. Эти выписки поразили мое воображение на несколько лет. Я выхожу из дому, иду на улицу, тоскую и опять возвращаюсь домой. Зачем? Затем, чтобы хандрить. Шопен, письма, 1930 год. Я не знал, куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходит эта тоска. Гоголь, матери, 1837 год. У меня бывают припадки такой хандры, что боюсь, что брошусь в море. Голубчик мой, очень тошно. Некрасов Тургеневу, 1857 год. Мне так худо, так страшно безнадежно худо, и в теле, и в духе, что я не могу жить. Эдгар По, Анни, 1848 год. Я испытываю такую угнетенность духа, какую я раньше еще не испытывал. Я напрасно боролся против влияния этой меланхолии. Я несчастен и не знаю почему. Эдгар По, Кеннеди, 1835 год. В день 20 раз приходит мне на ум пистолет, и тогда делается при этой мысли легче. Некрасов Тургеневу, 1857 год. Все мне опротивило. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился. Только гордость мешает. Флобер, 1853 год. Я живу скверно, чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью, не лучше ли застрелиться? Салтыков-Щедрин, Пантелееву, 1886 год. К этому присоединялась такая тоска, которой нет описания. Я решительно не знал, куда девать себя, к чему прислониться. Гоголь, Погодину, 1840 год. Так все отвратительно в мире, так невыносимо, скучно жить, говорить, писать. Леонид Андреев, дневник, 1919 год. Чувствую себя усталым, измученным до того, что чуть не плачу с утра до вечера. Раздражают лица друзей. Ежедневные обеды, сон на одной и той же постели, собственный голос, лицо, отражение его в зеркале. Мопассан. Под солнцем, 1881 год. Повеситься или утонуть, казалось мне, как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение. Гоголь, Плетневу, 1846 год. Я устал. Устал ото всех отношений, все люди меня утомили и все желания уйти куда-либо в пустыню или уснуть последним сном. Брюсов, дневник, 1898 год. Я прячу веревку, чтобы не повеситься на перекладине в моей комнате вечером, когда остаюсь один. Я не хожу больше на охоту с ружьем, чтобы не подвергнуться искушению застрелиться. Мне кажется, что жизнь моя была глупым фарсом. Лев Николаевич Толстой, 1878 год. Лев Львович Толстой, правда о моем отце. Целую тетрадь я заполнил подобными выписками. Они меня поразили, даже потрясли. Ведь я же не брал людей, у которых только что случилось горе, несчастье, смерть. Я взял то состояние, которое повторялось Я взял тех людей, из которых многие сами сказали, что они не понимают, откуда у них это состояние. Я был потрясен, озадачен. Что за страдание, которому подвержены люди? Откуда оно берется и как с ним бороться? Какими средствами, кроме веревки и пули? Может быть, это страдание возникает от неустройства жизни, от социальных огорчений, от мировых вопросов? Может быть, это создает почву для такой тоски? Да, это так. Но тут я вспомнил слова Чернышевского: «Не от мировых вопросов люди топятся, стреляются и сходят с ума». Эти слова меня еще более смутили. Я не мог найти никакого решения. Я не понимал. Может быть, все-таки, снова подумал я, это та мировая скорбь, которой подвержены великие люди в силу их высокого сознания. Нет. Наряду с этими великими людьми, которых я перечислил, я увидел не менее великих людей, которые не испытывали никакой тоски, хотя их сознание было столь же высоким, и даже этих людей было значительно больше. На вечере, посвященном Шопену, исполняли его второй концерт для фортепиано с оркестром. Я сидел в последних рядах, утомленный, измученный. Но второй концерт прогнал мою меланхолию. Мощные, мужественные звуки наполнили зал. Радость, борьба, необычайная сила и даже ликование звучали в третьей части концерта. Откуда же такая огромная сила у этого слабого человека, у этого гениального музыканта, печальную жизнь которого я теперь так хорошо знал, подумал я. Откуда же у него такая радость, такой восторг? Значит, все это у него было и только было сковано. Чем? Тут я подумал о своих рассказах, которые заставляли людей смеяться. Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце. Не скрою от вас, я испугался, когда мне вдруг пришла мысль, что надо найти причину, отчего скованы мои силы, и почему мне так невесело в жизни, и почему бывают такие люди, как я, склонные к меланхолии и беспричинной тоске. Осенью 1926 года я заставил себя уехать в Ялту и заставил себя пробыть там 4 недели. 10 дней я пролежал в номере гостиницы, затем стал выходить на прогулку. Я ходил в горы, а иногда часами сидел на берегу моря, радуясь, что мне лучше, что мне почти хорошо. Я очень поправился за месяц. На душе у меня стало спокойно, даже весело. Чтобы еще более укрепить мое здоровье, я решил продолжить отдых. Я взял билет на теплоход, чтобы доехать до Батума. Из Батума я хотел ехать в Москву прямым поездом. Я взял отдельную каюту и в чудесном настроении уехал из Ялты. Море было тихое, безмятежное. И я весь день просидел на палубе, любуясь берегом Крыма и морем, которое я так любил и ради которого я обычно приезжал в Ялту. Утром, чуть свет, я снова был на палубе. Вставало изумительное утро. Я сидел в шезлонге, наслаждаясь своим прекрасным состоянием. Мысли у меня были самые счастливые, даже веселые. Я думал о своем путешествии, о Москве, о друзьях, которых там встречу, о том, что тоска моя теперь позади, и пусть она будет загадкой, только чтобы ее больше не было. Было раннее утро. Задумчиво я глядел на легкую рябь, на блики солнца, на чаек, которые с омерзительным криком садились на воду. И вдруг, в одно мгновение, я почувствовал себя плохо. Это была не только тоска. Это было волнение, трепет, почти страх. Я еле мог встать с шезлонга. Я еле дошел до каюты. Я 2 часа лежал на койке, не двигаясь, И снова возникла тоска в такой степени, какой я до сих пор не испытывал. Я пробовал бороться с этим. Я вышел на палубу, стал прислушиваться к разговорам людей, я хотел отвлечься, но мне не удавалось. Показалось, что я не должен и не могу больше продолжать путешествие. Я еле дождался Туапсе и сошел на берег с тем, чтобы через несколько дней продолжить мой путь. Меня трепала нервная лихорадка. На линейке я доехал до гостиницы и там слег. Усилием воли только через неделю я заставил себя собраться в дорогу. Дорога меня отвлекла и рассеяла. Я стал чувствовать себя лучше. Ужасная тоска исчезала. Путь был далекий, и я стал думать о своей несчастной болезни, которая способна исчезать так же быстро, как и возникнуть. Почему? И какие были причины? Или причин не было? Как будто бы никаких причин не было. Должно быть просто слабость нервов, излишняя чувствительность. Должно быть, это обычно и колеблет меня, как часовой маятник. Я стал думать, родился ли я таким слабым и чувствительным, или в моей жизни что-нибудь случилось такое, что повредило мои нервы, испортило их и сделало меня несчастной пылинкой, которую гонит и мотает любой ветер. И вдруг мне показалось, что я не мог родиться таким несчастным, таким беззащитным. Я мог родиться слабым, золотушным. Я мог родиться с одной рукой, с одним глазом, без уха. Но родиться, чтобы хандрить? И хандрить без причины от того, что мир кажется пошлым. Но я же не марсианин. Я дитя своей земли. Я должен, как и любое животное, испытывать восторг от существования, испытывать счастье, если все хорошо, и бороться, если плохо. Но хандрить, когда даже насекомое, которому дано всего 4 часа жизни, ликует на солнце? Нет, я не мог родиться таким уродом. И вдруг я понял ясно, что причина моих несчастий кроется в моей жизни. Нет сомнений, что-то случилось, что-то произошло такое, что подействовало на меня угнетающим образом. Но что? И когда случилось? И как искать это несчастное происшествие? Как найти эту причину моей тоски? Тогда я подумал, надо вспомнить мою жизнь. И я стал лихорадочно вспоминать, но сразу понял, что из этого ничего не выйдет, если не внести какую-нибудь систему в мои воспоминания. Нет нужды все вспоминать, — подумал я. Достаточно вспомнить только самое сильное, самое яркое. Достаточно вспомнить только то, что было связано с душевным волнением. Только тут и могла лежать разгадка. И тогда я стал вспоминать наиболее яркие картины, оставшиеся в моей памяти, и увидел, что память сохранила их с необычайной точностью. Сохранились мелочи, детали, цвет, даже запах. Душевное волнение, как свет магния, осветило то, что произошло. Это были моментальные фотографии, оставшиеся на память в моем мозгу. С необычайным волнением я стал изучать эти фотографии и увидел, что они меня волнуют больше, чем даже желание найти причину моих несчастий. Опавшие листья. Жизнь каждого все то же повторяет, что до него и прежде совершалось. И человек, в прошедшее вникая, предсказывает довольно верно, может, ход будущих событий. Итак, я решил вспомнить мою жизнь, чтобы найти причину моих несчастий. Я решил найти события или ряд событий, которые подействовали на меня угнетающе и сделали меня несчастной пылинкой, уносимой любым дуновением ветра. Для этого я решил вспомнить только самые яркие сцены из моей жизни, Только сцены, связанные с большим душевным волнением, правильно рассчитав, что только тут и лежит разгадка. Однако нет нужды вспоминать детские годы, — подумал я. Какие там могут быть особые душевные волнения у мальчишки? Подумаешь, великие дела. Потерял 3 копейки, ребята побили, штаны разорвал. Украли ходули, учитель 1 поставил. Вот вам и все потрясения детского возраста. Лучше я вспомню, — подумал я, — сцены из моей сознательной жизни, тем более что я захворал не в детские годы, а уже будучи взрослым. Начну лет с 16, — подумал я. И тогда я стал вспоминать наиболее яркие сцены, начиная с 16 лет. 1912-1915 годы. О сказкой ставшая, воскреснувшая быль, о крылья бабочки, с которых стерлась пыль. Я занят. Двор. Я играю в футбол. Мне уже наскучило играть, но я играю. Украдкой поглядывая на окно 2-го этажа, мое сердце сжимается от тоски. Там живет Тата Т. Она взрослая. Ей 23 года. У нее старый муж. Ему 40 лет. И мы, гимназисты, всегда подтруниваем над ним, когда он, немного сутулый, возвращается со службы. И вот открывается окно. Тата Т. поправляет свою прическу, потягиваясь и зевая. Увидев меня, она улыбается. Ах, она очень хороша. Она похожа на молодую тигрицу из зоологического сада. Такие же яркие, сияющие, ослепительные краски. Я почти не могу на нее смотреть. Улыбаясь, Тата Т. говорит мне: «Мишенька, зайдите ко мне на минутку». Мое сердце колотится от счастья. Но, не поднимая глаз, я отвечаю: «Вы же видите, я занят, играю в футбол. Тогда подставьте свою фуражку, я вам что-то брошу». Я подставляю свою гимназическую фуражку, и Тата Т. бросает в нее маленький сверток, перевязанный ленточкой. Это шоколад. Я прячу шоколад в карман и продолжаю играть. Дома я съедаю шоколад и ленточку, приложив на минуту к щеке, прячу в стол. Письмо. Столовая. Коричневые обои. Хрустальная солонка в виде перевернутой пирамиды. За столом сестры и мать. Я задержался в гимназии, опоздал, и они начали обедать без меня. Переглядываясь между собой, сестры тихонько смеются. Я сажусь на свое место. У моего прибора письмо. Длинный конверт сиреневого цвета, необычайно душистый. Дрожащими руками я разрываю конверт и вынимаю еще более душистый листок. Запах от листка так силен, что сестры, не сдерживаясь, прыскают от смеха. Нахмурившись, я читаю. Буквы прыгают перед моими глазами. О, как я счастлива, что с вами познакомилась! Запоминаю я одну фразу и мысленно ее твержу. Встречаюсь со смеющимися глазами матери. От кого? — спрашивает она. От Нади. Сухо, почти сердито отвечаю я. Сестры веселятся еще больше. Не понимаю, — говорит старшая сестра, — жить в одном доме. Видеться каждый день и еще при этом писать письма смешно. Глупо. Я грозно гляжу на сестру, молча глотаю суп и ем хлеб, пропитанный запахом духов. Свидание. Петербург. Каменноостровский проспект. памятник стерегущему. Два матроса у открытого Кингстона, бронзовая вода льется в трюм. Не отрываясь, я смотрю на бронзовых матросов и на бронзовый поток воды. Мне нравится этот памятник. Я люблю смотреть на эту трагическую сцену потопления корабля. Рядом со мной на скамье гимназистка Надя В. Нам обоим по 16 лет. Надя говорит: «Вообще я полюбила вас напрасно. Решительно все девочки не советовали мне этого делать». «Но почему же?» — спрашиваю я, оторвавшись от памятника. «Потому что мне всегда нравились веселые, остроумные мужчины. Вы же способны молча сидеть полчаса и больше». Я отвечаю: «Я не считаю достоинством говорить слова, которые до меня произносили десятки тысяч людей». «В таком случае, — говорит Надя, — вы должны меня поцеловать». Оглядываясь, я говорю: «Здесь могут увидеть нас. Тогда пойдемте в кино». Мы идем в кино «Молния», и там 2 часа целуемся. С подлинным верно. Я выхожу из гимназии и встречаю реалиста Сережу К. Это белобрысый, высокий, унылый юноша. Нервно покусывая губы, он мне говорит: «Вчера я окончательно расстался с Валькой П. И. Можешь себе представить, она потребовала вернуть все ее письма». «Надо вернуть», — говорю я. «Конечно, письма я ей верну», — говорит Сережа. «Но я хочу сохранить копии. Кстати, я хочу попросить тебя об одном одолжении. Мне надо, чтобы ты заверил эти копии».
«Для чего?» — спрашиваю я.
«Ну, мало ли», — говорит Сережа. «Потом она еще скажет, что вообще не любила меня. А если будут заверенные копии?» Мы подходим к Сережиному дому. Сережа — сын брандмейстера пожарной части, и поэтому мне интересно к нему зайти. Сережа кладет на стол 3 письма и 3 уже заранее переписанные копии. Мне не хочется подписывать копии, но Сережа настаивает. Он говорит: «Мы уже взрослые. Наши детские годы прошли. Я очень прошу тебя подписать». Не читая, я пишу на каждом листке копии с подлинным верно и подписываю свою фамилию. В знак благодарности Сережа ведет меня во двор и там показывает мне штурмовую лестницу и пожарные шланги, которые сушатся на солнце. Пасхальная ночь. Я спешу к заутрене. Стою перед зеркалом, затянутый в гимназический мундир. В левой руке у меня белые лайковые перчатки. Правой рукой я поправляю свой изумительный пробор. Я не особенно доволен своим видом. Очень юн. 16 лет можно было бы выглядеть постарше. Небрежно набросив на плечи шинель, я выхожу на лестницу. По лестнице поднимается Та-та-те. Сегодня она удивительно хороша в своей короткой меховой жакетке с муфточкой в руках. «Вы разве не идете в церковь?» — спрашиваю я. «Нет, мы встречаем дома», — говорит она, улыбаясь, и, подойдя ко мне ближе, добавляет: «Христос воскресе, Мишенька!» «Еще нет 12», — бормочу я. Обвив мою шею руками, та-та-те целует меня. Это не 3 пасхальные поцелуя. Это 1 поцелуй, который продолжается минуту. Я начинаю понимать, что это не христианский поцелуй. Сначала я испытываю радость, потом удивление, потом смеюсь. «Что вы смеетесь?» — спрашивает она. «Я не знал, что люди так целуются». «Не люди, — говорит она, — а мужчины и женщины. Дурачок». Она ласкает рукой мое лицо и целует мои глаза. Потом, услышав, что на ее площадке хлопнула дверь, Она поспешно поднимается по лестнице, красивая и таинственная, именно такая, какую я хотел бы всегда любить. Не вернусь домой. Мы идем в новую деревню, нас человек 10, мы очень взволнованы. Наш товарищ Васька Т. бросил гимназию, ушел из дому и теперь живет самостоятельно где-то на Черной речке. Он ушел из 8-го класса гимназии, даже не дождался выпускных экзаменов, значит, ему наплевать на все. Втайне мы восхищены Васькиным поступком. Деревянный дом, гнилая шаткая лестница. Мы поднимаемся под самую крышу, входим в Васькину комнату. На железной койке сидит Васька. Ворот его рубахи расстегнут, на столе бутылка водки, хлеб и колбаса. Рядом с Васькой худенькая девушка лет 19. Вот он к ней и ушел, кто-то шепчет мне. Я гляжу на эту тоненькую девушку, глаза у нее красные, заплаканные. Не без страха она поглядывает на нас. Васька лихо разливает водку по стаканам. Я спускаюсь в сад. В саду старая дама, это Васькина мама. Грозя вверх кулаком, мамаша визгливо кричит, ее выкрики молча слушают какие-то тетушки. «Это все она виновата! Эта девчонка!» — кричит мамаша. «Не будь ее, Вася никогда не ушел бы из дому!» В окне появляется Васька. «Да уйдите вы, мамаша!» — говорит он. «Торчите тут целые дни! Кроме суеты ничего не вносите! Идите, идите, не вернусь домой, сказал вам!» Скорбно поджав губы, мамаша садится на ступеньки лестницы. Пытка. Я лежу на операционном столе. Подо мной белая, холодная клеенка. Впереди огромное окно. За окном яркое синее небо. Я проглотил кристалл Сулеймы. Этот кристалл у меня был для фотографии. Сейчас мне будут делать промывание желудка. Врач в белом халате неподвижно стоит у стола. Сестра подает ему длинную резиновую трубку. Затем, взяв стеклянный кувшин, наполняет его водой. Я с отвращением слежу за этой процедурой. Ну что они меня будут мучить? Пусть бы я так умер. По крайней мере, кончатся все мои огорчения и досады. Я получил единицу по русскому сочинению. Кроме единицы, под сочинением была надпись красными чернилами «Чепуха». Правда, сочинение на тургеневскую тему Лиза Калитина. Какое мне до нее дело? Но все-таки пережить это невозможно. Врач пропихивает в мою глотку резиновый шланг. Все глубже и глубже входит эта отвратительная коричневая кишка. Сестра поднимает кувшин с водой. Вода льется в меня. Я задыхаюсь, извиваюсь в руках врача, со стоном машу рукой, умоляя прекратить пытку. «Спокойней, спокойней, молодой человек», — говорит врач, — «ну как вам не совестно? Такое малодушие по пустякам!» Вода выливается из меня, как из фонтана. В университете. У ворот полицейский офицер. Кроме входного билета, он требует, чтобы я предъявил студенческий матрикул. Я достаю документы. «Проходите», — говорит он. «Во дворе солдаты и городовые с ружьями. Сегодня годовщина смерти Толстого». Я иду по университетскому коридору. Здесь шум, суета, оживление. По коридору медленно выступает попечитель учебного округа Прудченко. Он высокий, крупный. Краснолицый, на белой груди, под вид с мундиром, маленькие бриллиантовые запонки. Вокруг попечителя живая изгородь из студентов. Это студенты академической корпорации, белоподкладочники. Взявшись за руки, они оцепили попечителя и охраняют его от всевозможных эксцессов. Командует и больше всех суетится какой-то длинновязый, прыщеватый студент в мундире со шпагой на боку. Вокруг шум и ад. Кто-то кричит: «По улицам слона водили!» Шутки, смех. Попечитель медленно идет вперед. Живая изгородь почтительно движется вместе с ним. Появляется студент. Он мал ростом, некрасивый, но лицо у него удивительно умное, энергичное. Подойдя к изгороди, он останавливается. Невольно останавливается и изгородь с попечителем. Подняв руку, студент водворяет тишину. Когда становится тише, студент кричит, отчеканивая каждое слово: «У нас, в России, две напасти. Внизу власть тьмы, вверху тьма власти». Взрыв аплодисментов, хохот. Длинновязый студент эффектно хватается за эфес шпаги. Попечитель устал и бормочет: «Не надо, оставьте». Студент со шпагой кому-то говорит: «Узнайте фамилию этого хама». Стоило ли вешаться? Повесился студент Мишка Ф. Оставил записку: «Никого не винить. Причина — неудачная любовь». Я немного знал Мишку. Нескладный, взъерошенный, небритый, не очень умный. Студенты, впрочем, хорошо относились к нему. Он был легкий, компанейский человек. Из почтения к его трагедии решили выпить за его упокой. Собрались в пивной на Малом проспекте. Сначала спели «Быстры, как волны, все дни нашей жизни». Затем стали вспоминать о своем товарище. Однако никто не мог вспомнить ничего особенного. Тогда кто-то вспомнил, как Мишка Ф. съел несколько обедов в университетской столовой. Все засмеялись, стали вспоминать всякие мелочи и чепуху из Мишкиной жизни. Хохот поднялся невероятный. Довязав от смеха, один из студентов сказал: «Однажды мы собрались на бал. Я зашел за Мишкой. Руки ему не захотелось мыть, он торопился. Он сунул пальцы в пудреницу и забелил под ногтями черноту». Раздался взрыв смеха. Кто-то сказал: «Теперь понятно, отчего у него была неудачная любовь». Посмеявшись, снова стали петь «Быстро, как волны». Причем один из студентов всякий раз вставал и рукой подчеркнуто дирижировал, когда песня доходила до слов: «Умрешь, похоронят, как не жил на свете». Потом мы пели «Гаудеамус», «Вечерний звон» и «Дерлим-бом-бом». На именинах. Вечер. Я иду домой. Мне очень грустно. «Студентик». Слышу я чей-то голос. Передо мной женщина. Она подкрашена и припудрена. Под шляпкой с пером я вижу простое, скуластое лицо и толстые губы. Нахмурившись, я хочу уйти, но женщина говорит, сконфуженно улыбаясь: «Я сегодня именинница, зайдите ко мне в гости, чай пить». Я бурмочу: «Извините, мне некогда». «Я иду со всеми, кто меня приглашает», — говорит женщина, — «но сегодня я решила справить свои именины, я решила сама кого-нибудь пригласить. Пожалуйста, не откажитесь». Мы поднимаемся по темной лестнице, среди кошек, входим в маленькую комнату. На столе самовар, орехи, варенье и крендель. Мы молча пьем чай, и я не знаю, что мне говорить, и она сконфужена моим молчанием. «Разве у вас никого нет? Друзей, близких?» «Нет», — говорит она, — «я приезжий из Ростова». Попив чаю, я надеваю пальто, чтобы уйти.
«Неужто я вам так не нравлюсь, что вы даже не хотите остаться у меня?» — говорит она. «Мне весело и смешно. Я не чувствую к ней брезгливости. Я целую на прощание ее толстые губы, и она спрашивает меня, зайдешь еще разок?» Я выхожу на лестницу. Может быть, запомнить ее квартиру. В темноте я считаю, сколько ступенек до ее двери, но сбиваюсь. Может быть, чиркнуть спичку, взглянуть на номер ее квартиры? Нет, не стоит. Я больше не приду к ней. Предложение. Я прохожу по вагонам. В руках у меня щипчики для пробивания железнодорожных билетов. Мои щипчики высекают полумесяц. Шикарная ветка, Кисловодск, минеральные воды, обслуживается летом студентами. И вот почему я здесь, на Кавказе, я приехал сюда на заработок. Кисловодск. Я выхожу на платформу. У дверей вокзала огромный жандарм с медалями на груди. Он застыл, как монумент. Вежливо кланяясь и улыбаясь, подходит ко мне кассир. «Коллега», — говорит он мне, хотя он не студент, — «на пару слов. В другой раз вы не пробивайте щипчиками билеты, а возвращайте мне». Эти слова он произносит спокойно, улыбаясь, как будто речь идет о погоде. Я растерянно бормочу. «Зачем?» «Для того, чтобы вы их еще раз продали». «Ну да». У меня уже есть договоренность почти со всеми вашими, доход пополам. «Мерзавец, вы врете», — бормочу я. «Со всеми?» — кассир пожимает плечами. «Ну, не со всеми», — говорит он, — «но со многими». «А что вас так удивляет?» — говорит он. «Все так делают. Да разве мог бы я жить на 36 рублей? Я даже не считаю это преступлением. Нас толкают на это». Резко повернувшись, я ухожу. Кассир догоняет меня. «Коллега», — говорит он, — «если хотите, не надо, я не настаиваю, только не вздумайте кому-нибудь об этом рассказать. Во-первых, никто не поверит, во-вторых, доказать нельзя, и, в-третьих, прослывете лжецом, склочником». Я медленно бреду к дому. Идет дождь. Я удивлен больше, чем когда-либо в жизни. Эльвира. Станция «Минутка». У меня тихая комната с окнами в сад. Мое счастье и тишина длятся недолго. В соседнюю комнату въезжает прибывшая из Пензы актриса цирка Эльвира. По паспорту она Настя Горохова. Это здоровенная особа, почти неграмотная. В Пензе у нее был короткий роман с генералом. В настоящее время генерал приехал с супругой на Кислые воды, Эльвира приехала вслед за ним, неизвестно на что рассчитывая. Все мысли Эльвиры с утра до ночи направлены в сторону несчастного генерала. Показывая свои руки, которые под куполом цирка выдерживали трех мужчин, Эльвира говорит мне: «Вообще говоря, я могла бы спокойно его убить. И больше 8 лет мне бы за это не дали, как вы думаете?» «А, собственно, что вы от него хотите?» — спрашиваю я ее. «Как что?» — говорит Эльвира. «Я приехала сюда исключительно ради него. Я живу тут почти месяц, и как дура плачу за все сама. Я хочу, чтобы он хотя бы из приличия оплатил бы мне проезд в оба конца. Я хочу написать ему об этом письмо». За неграмотностью Эльвиры это письмо пишу я. Я пишу вдохновенно. Мою руку вводит надежда, что Эльвира, получив деньги, уедет в Пензу. Я не помню, что я написал. Я только помню, что когда прочитал это письмо Эльвире, она сказала: «Да, это крик женской души. Я непременно его убью, если он мне ничего не пришлет после этого». Мое письмо перевернуло все внутренности генерала, и он с посыльным прислал Эльвире 500 рублей. Это были громадные и даже грандиозные деньги по тогдашнему времени. Эльвира была ошеломлена.
«Имей такие деньги», — сказала она, — «просто было бы глупо уехать из Кисловодска». Она осталась. И осталась с мыслями, что только я причина ее богатства. Теперь она почти не выходила из моей комнаты. Хорошо, что вскоре началась мировая война. Я уехал. 1915-1917 годы. Судьба ко мне добрее отнеслась, чем к множеству других. 12 дней. Я еду из Вятки в Казань за пополнением для моего полка. Еду на почтовых лошадях, иного сообщения нет. Я еду в кибитке, завернутой в одеяло и в шубы. Три лошади бегут по снегу, кругом пустынно, лютый мороз. Рядом со мной прапорщик С. Мы вместе с ним едем за пополнением. Мы едем второй день. Все слова сказаны, все воспоминания повторены. Нам безумно скучно. Вытащив из кобуры наган, прапорщик С стреляет в белые изоляторы на телеграфных столбах. Меня раздражают эти выстрелы. Я сержусь на прапорщика С. Я грубо ему говорю: «Прекрати, болван!» Я ожидаю скандала, крика. Но вместо этого я слышу жалобный голос в ответ. Он говорит: «Прапорщик Зощенко, не надо меня останавливать. Пусть я делаю, что хочу. Я приеду на фронт, и меня убьют». Я гляжу на его курносый нос. Я смотрю в его жалкие голубоватые глаза. Я вспоминаю его лицо почти через 30 лет. Он действительно был убит на второй день после того, как приехал на позицию. В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней. Спать хочется. Мы входим в зал. На окнах малиновые бархатные занавеси, в простенках зеркала в золоченых рамах, гремит вальс. Это играет на рояле человек во фраке, у него в петлице астра, но морда у него убийцы. На диванах и в креслах сидят офицеры и дамы, несколько пар танцует, входит пьяный корнет, поет: «Австрийцы надурачили, войну с Россией начали», все подхватывают песню, смеются. Я сажусь на диван, рядом со мной женщина, ей лет 30, она толстовата, черная, веселая. Заглядывая в мои глаза, она говорит: «Потанцуем?» Я сижу мрачный, хмурый. Отрицательно качаю головой. «Спать хочется?» — спрашивает она. «Тогда пойдем ко мне». Мы идем в ее комнату. В комнате китайский фонарь, китайские ширмочки, китайские халаты. Это забавно. Смешно. Мы ложимся спать. Уже 12, глаза мои слипаются, но я не могу заснуть. Мне нехорошо, тоскливо, беспокойно, я томлюсь. Ей скучно со мной. Она ворочается, вздыхает, дотрагивается до моего плеча, говорит: «Ты не рассердишься, если я ненадолго пойду в зал? Там сейчас играют в лото, танцуют». «Пожалуйста», — говорю я. С благодарностью она меня целует и уходит. Я тотчас засыпаю. Под утро ее нет, и я снова смыкаю глаза. Попозже она безмятежно спит. А я, тихонько одевшись, ухожу. Первая ночь. Я вхожу в избу. На столе керосиновая лампа, офицеры играют в карты. На походной кровати, покуривая трубку, сидит подполковник. Я здороваюсь. «Располагайтесь», — говорит подполковник, и, обернувшись к играющим, почти кричит: «Поручик! 8 часов, вам пора идти на работу». Лихого вида поручик, красивый, с тонкими усиками, сдавая карты, отвечает: «Есть, Павел Николаевич, сейчас, вот только доиграю».
Я с восхищением гляжу на поручика. Сейчас ему идти на работу, в ночь, в темноту, в разведку, в тыл. Может быть, он будет убит, ранен, а он так легко, так весело и шутливо отвечает.
Просматривая какие-то бумаги, подполковник говорит мне: «Вот отдыхайте, а завтра и вас на работу пошлем».
«Есть», — отвечаю я. Поручик уходит, офицеры ложатся спать. Тихо. Я прислушиваюсь к далеким ружейным выстрелам. Это моя первая ночь вблизи от фронта. Мне не спится.
Под утро возвращается поручик К. Он грязный, усталый. Я сочувственно его спрашиваю:
«Не ранены?»
Поручик пожимает плечами. Я говорю: «Сегодня мне тоже предстоит работка». Улыбаясь, поручик говорит: «Да вы что думаете, что я на боевую операцию ходил? Я с батальоном ходил на работу, отсюда 3 километра, в тыл. Мы там делаем вторую линию укрепления».
Мне ужасно неловко, совестно. Я едва не плачу от досады. Но поручик уже храпит.
Нервы. 2 солдата режут свинью. Свинья визжит, так что нет возможности перенести. Я подхожу близко. 1 солдат сидит на свинье. Рука другого, вооруженная ножом, ловко вспарывает брюхо. Белый жир необъятной толщины распластывается на обе стороны. Визг такой, что впору заткнуть уши. «Вы бы ее, братцы, чем-нибудь оглушили», — говорю я. «Чего же ее так кромсать?»
«Нельзя, ваше благородие», — говорит первый солдат, сидящий на свинье. «Не тот вкус будет».
Увидев мою серебряную шашку и вензеля на погонах, солдат вскакивает, свинья вырывается. «Сиди, сиди», — говорю я, — «уж доканчивайте скорей».
«Быстро тоже нехорошо», — говорит солдат с ножом. «Крайняя быстрота сало портит».
С сожалением, посмотрев на меня, первый солдат говорит: «Ваше благородие, война, люди стонут, а вы свинью жалеете». Сделав финальный жест ножом, второй солдат говорит: «Нервы у их благородия». Разговор принимает фамильярный оттенок, это не полагается. Я хочу уйти, но не ухожу.
Первый солдат говорит: «В августовских лесах раздробила мне кость вот в этой руке. Сразу на стол 1/2 стакана вина режут, а я колбасу кушаю».
«И не больно?»
«Как не больно? Исключительно больно. Съел колбасу. Дайте, говорю, сыру». «Только съел сыр, хирург говорит: готово, зашиваем. Пожалуйста, говорю». «Вот вам, ваше благородие, этого не выдержать. Нервы слабые у их благородия», — снова говорит второй солдат. Я ухожу.
Атака. Ровно в 12 ночи мы выходим из окопов. Очень темно, в руках у меня наган. «Тише, тише», — шепчу я, — «не гремите котелками». Но грохот унять невозможно. Немцы начинают стрелять досадно. Значит, они заметили наш маневр. Под свист и визг пуль мы бежим вперед, чтобы выбить немцев из их траншей. Поднимается ураганный огонь, стреляют пулеметы, винтовки, и в дело входит артиллерия. Вокруг меня падают люди. Я чувствую, что пуля обожгла мою ногу, но я бегу вперед. Вот мы уже у самых немецких заграждений. Мои гренадеры режут проволоку. Неистовый пулеметный огонь прекращает нашу работу. Нет возможности поднять руку. Мы лежим неподвижно. Мы лежим 1 час, а может 2. Наконец телефонист протягивает мне телефонную трубку. Говорит командир батальона: «Отступайте на прежние позиции». Я отдаю приказ по цепи. Мы ползем назад. Утром в полковом лазарете мне делают перевязку. Рана незначительная, и не пулей, а осколком снаряда. Командир полка, князь Макаев, говорит мне: «Я очень доволен вашей ротой».
«Мы ничего не сделали, ваше сиятельство», — сконфуженно отвечаю я.
«Вы сделали то, что требовалось. Ведь это была демонстрация, а не наступление.
Ах, это была демонстрация?
Это была просто демонстрация. Мы должны были отвлечь противника от левого фланга. Именно там и было наступление.
Я чувствую в своем сердце невероятную досаду, но не показываю вида.
В саду. Перед балконом дачи красивая клумба со стеклянным желтым шаром на подставке. Убитых привозят на телегах и складывают на траву возле этой клумбы. Их складывают, как дрова, друг на друга. Они лежат желтые и неподвижные, как восковые куклы.
Сняв стеклянный шар с подставки, гренадеры роют братскую могилу. У крыльца стоит командир полка и штабные офицеры. Приходит полковой священник. Тихо. Где-то далеко рявкает артиллерия. Убитых опускают в яму на полотенцах. Священник ходит вокруг и произносит слова панихиды. Мы держим руки под козырек. Могилу утрамбовывают ногами, водружают крест. Неожиданно приезжает еще подвода с убитыми. Командир полка говорит: «Ну как же так, господа, надо было бы вместе». Фельдфебель, приехавший на телеге, рапортует: «Не всех сразу нашли, ваше сиятельство. Эти были на левом краю, в лощине».
«Что ж делать?» — говорит командир. «Разрешите доложить, ваше сиятельство», — говорит фельдфебель. «Нехай эти полежат. Может, завтра будет еще, и тогда вместе захороним».
Командир согласен. Убитых относят в сарай. Мы идем обедать.
Полк в мешке. Полк растянулся по шоссе. Солдаты измучены, устали. Второй день почти не отдыхая, мы идем по полям Галиции. Мы отступаем. У нас нет снарядов. Командир полка приказывает петь песни. Пулеметчики, горцуя на лошадях, запевают: «По синим волнам океана». Со всех сторон мы слышим выстрелы, взрывы. Такое впечатление, будто мы в мешке. Мы проходим мимо деревни. Солдаты бегут к избам. У нас приказ уничтожить все, что на шоссе. Это мертвая деревня. Ее не жалко, здесь нет ни души, здесь нет даже собак, нет даже ни одной курицы, которые обычно бывают в брошенных деревнях. Гренадеры подбегают к маленьким избам и поджигают соломенные крыши, дым поднимается к небу, и вдруг... В одно мгновение мертвая деревня оживает. Бегут женщины, дети, появляются мужчины, ревут коровы, ржут лошади. Мы слышим крики, плач и визг. Я вижу, как один солдат, только что поджегший крышу, сконфуженно гасит ее своей фуражкой. Я отворачиваюсь. Мы идем дальше. Мы идем до вечера. И потом идем ночью. Кругом зарево пожаров, выстрелы, взрывы. Под утро командир полка говорит: «Теперь я могу сказать, 2 дня наш полк был в мешке. Сегодня ночью мы вышли из него». Мы падаем на траву и тотчас засыпаем. Прорыв. Я запомнил название этой деревни — Тухла. Здесь мы наспех вырыли окопы, но проволочные заграждения натянуть не успели. Колючая проволока в больших мотках лежит позади нас. Вечером я получаю приказ идти в штаб. Под свист пуль я иду вместе с моим вестовым. Я вхожу в землянку штаба полка. Командир полка, улыбаясь, говорит мне: «Малыш, оставайтесь в штабе, адъютант в дальнейшем примет батальон, вы будете вместо него». Я ложусь спать в шалаше, снимаю сапоги в первый раз за неделю. Рано утром я просыпаюсь от взрыва снарядов, я выбегаю из шалаша. Командир полка и штабные офицеры стоят у оседланных лошадей. Я вижу, что все взволнованы и даже потрясены. Вокруг нас падают снаряды, визжат осколки и рушатся деревья. Тем не менее офицеры стоят неподвижно, как каменные. Начальник связи, отчеканивая слова, говорит мне: «Полк окружен и взят в плен. Минут через 20 немцы будут здесь, со штабом дивизии связи нет, фронт разорван на 6 километров». Нервно дергая свои седые баки, командир полка кричит мне: «Скорее скачите в штаб дивизии, спросите, какие будут указания, скажите, что мы направились в обоз, где стоит наш резервный батальон». Вскочив на лошадь, я вместе с ординарцем мчусь по лесной дороге. Раннее утро, солнце золотит полянку, которая видна справа от меня. Я выезжаю на эту полянку, я хочу посмотреть, что происходит и где немцы. Я хочу представить себе полную картину прорыва. Я соскакиваю с лошади и иду на вершину холма. Я весь сияю на солнце шашкой, погонами и биноклем, который я прикладываю к своим глазам. Я вижу какие-то далекие колонны и конную немецкую артиллерию. Я пожимаю плечами. Это очень далеко. Вдруг выстрел. Один, другой, третий. 3-дюймовые снаряды ложатся рядом со мной. Я еле успеваю лечь. И лежа вдруг вижу внизу холма немецкую батарею. До нее не более 1000 шагов. Снова выстрелы. И теперь шрапнель разрывается надо мной. Ординарец машет мне рукой. Другой рукой он показывает на нижнюю дорогу, по которой идет батальон немцев. Я вскакиваю на лошадь, и мы мчимся дальше. Зря приехал. Карьером я подъезжаю к высоким воротам. Здесь штаб дивизии. Я взволнован и возбужден. Воротник моего френча расстегнут, фуражка на затылке. Соскочив с лошади, я вхожу в калитку. Ко мне стремительно подходит штабной офицер, поручик Зрадловский. Он цедит сквозь зубы: «В таком виде застегните ворот». Я застегиваю воротник и поправляю фуражку. У оседланных лошадей стоят штабные офицеры. Я вижу среди них начальника дивизии генерала Габаева и начальника штаба полковника Шапошникова. Я рапортую: «Знаю», — раздраженно говорит генерал. «Что прикажете передать командиру, ваше превосходительство?» «Передайте, что...» Я чувствую какую-то брань на языке генерала, но он сдерживается. Офицеры переглядываются. Начальник штаба чуть усмехается. «Передайте, что...» «Ну что я могу передать человеку, который потерял полк? Вы зря приехали!» Я ухожу сконфуженный. Я снова скачу на лошади. И вдруг вижу моего командира полка. Он высокий, худой, в руках у него фуражка, седые его баки треплет ветер. Он стоит на поле и задерживает отступающих солдат. Эти солдаты не нашего полка. Командир подбегает к каждому с криком и с мольбой. Солдаты покорно идут к опушке леса. Я вижу здесь наш резервный батальон и двуколки обоза. Я подхожу к офицерам. К ним подходит и командир полка. Он бормочет: «Мой славный Менгрельский полк погиб!» Бросив фуражку на землю, командир в гневе топчет ее ногой. Мы утешаем его. Мы говорим, что у нас осталось 500 человек. Это немало. У нас снова будет полк.